Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу познакомить вас с публикацией с интернет-портала «Фома». Это сайт православного журнала «Фома», многим известным в его бумажном варианте. «Синод и Библия. Записки переводчика» с Андреем Десницким. У меня на полке стоит книга, изданная в 1876 году и озаглавленная очень просто «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе». Чуть ниже добавлено «По благословению Святейшего Правительствующего Синода». Вот эту Библию, а также все ее переиздания, в том числе и с исправлениями, мы и называем синодальной. Она и по сей день остается единственной национальной Библией, хотя появляются и новые переводы. В этом издании нет предисловия, а если бы оно было, в нем наверняка излагалась бы история создания этого перевода, долгая и сложная. Впрочем, еще дольше и еще сложнее была предыстория. Сама возможность появления русского текста Библии оставалась предметом горячих споров более чем полвека. При Александре I было принято решение создать перевод, но при нем же от этой идеи отказались. Изданные экземпляры Нового Завета были выведены из употребления, а тираж первых книг Ветхого и вовсе сожжен на кирпичном заводе. В царствование Николая I официальная переводческая работа полностью прекратилась, но продолжились труды отдельных людей, своего рода подвижников перевода. Прежде всего отцов Макария Глухарева и Герасима Павского, а над теоретическими основаниями такого перевода размышлял митрополит Московский Филарет. Характерно, что двое из троих сторонников перевода канонизированы церковью, тогда как среди его противников ни одного прославленного святого нет. Итак, на заседании Синода по поводу коронации Александра II с подачи митрополита Филарета было принято решение возобновить перевод Библии на русский язык. Впрочем, это решение еще не привело к началу работы, ведь у проекта было немало противников. К их числу относился, например, киевский митрополит Филарет Амфитеатров. Аргументация противников перевода практически не менялась со времен адмирала Шишкова. Церковнославянский и русский – суть разные стили одного языка, к тому же первый объединяет разные православные народы. Если переводить на русское наречие, то почему же не перевести потом на малороссийское, на белорусское и прочее, восклицал митрополит Филарет. Так оно, впрочем, со временем и случилось, но сегодня это уже никого не пугает. Кроме того, широкое знакомство с библейским текстом могло, по его мнению, способствовать развитию ереси, как это произошло на родине библейских обществ, в Англии. Вместо перевода предлагалось исправлять отдельные слова славянского текста и поголовно обучать народ церковнославянскому языку. Кстати, такое же решение предлагалось и для инородцев, в отношении которых оно выглядело уж совсем утопично. Разделял эту позицию и обер-прокурор синода граф Толстой. Спор двух митрополитов Филаретов, московского и киевского, стал предметом подробного обсуждения в Синоде, и в 1858 году он подтвердил решение двухлетней давности – перевод на русский язык сначала книг Нового Завета, а потом постепенно и других частей Священного Писания необходим и полезен, но не для употребления в церквах, для которых славянский текст – должен оставаться неприкосновенным, а для одного лишь пособия к разумению Священного Писания. К переводу сему должно приступить со всевозможной осмотрительностью через лиц, испытанных в знании еврейского и греческого языков по избранию и утверждению Святейшего Синода. Император утвердил это решение. В результате в четырех духовных академиях – Петербургской, Московской, Киевской и Казанской, которым и поручено было это начинание – были созданы свои переводческие комитеты. Их труды утверждались епархиальными архиереями и затем синодом, который полностью посвящал этому делу один из трех своих присутственных дней. Затем свою редактуру вносил святитель Филарет Московский, который фактически был главным редактором этого перевода и посвятил работе над ним последние годы своей жизни. Он скончался в 1867 году. Наконец, текст окончательно утверждался Синодом. За основу были приняты уже существующий перевод Нового Завета и подготовленные тексты Ветхого. Но все они подвергались самым серьезным исправлениям, так что фактически нужно говорить о появлении нового перевода, а не просто о редактуре старых. Таким образом, в 1860 году было издано четверо Евангелия, в 62-м – Новый Завет. Разумеется, это был новый перевод, ощутимо отличавшийся от изданий начала века. При подготовке Ветхого Завета использовались как уже существующие переводы отца Макария, которые были серьезно отредактированы, так и заново подготовленные тексты. С 68 по 75 годы публиковались отдельные сборники ветхозаветных книг. Работа велась в полном соответствии с принципами, изложенными в докладной записке митрополита Филарета, переводить Ветхий Завет с еврейского текста, но при этом дополнять его вставками из греческого перевода, а также сверяться со славянским, особенно в догматически значимых местах. Такое компромиссное решение должно было удовлетворить строгих критиков, хотя, кажется, их уже ничего удовлетворить не могло. В результате возник свой, особенный тип текста, эклектически сочетавший элементы еврейского и греческого текста, причем греческие вставки были помечены скобками. Мы читаем в книге «Бытия» буквально следующее. «Адам жил 130, в скобках 230 лет, и родил, в скобках, сына по подобию своему». «И», в скобках, «по образу своему», и нарек ему имя Сив. От первого издания до наших дней сохраняются эти скобки, включая явные расхождения в числах. Правда, протестанты, начиная с 1882 года, в своих изданиях стали опускать все, что приводилось в скобках, включая и те, которые использовались как знаки препинания, но и это не привело к появлению перевода полностью идентичного еврейскому тексту, ведь во многих случаях влияние греческого или славянского проявилось на уровне интерпретации. Например, еврейский текст гласил, что Бог завершил сотворение мира в седьмой день. Как же так, ведь это был уже день покоя? И Септуагинта поправляет, в шестой, а в синодальном читаем, и совершил Бог к седьмому дню все дела свои, которые он делал. Числительное седьмой взято из еврейского текста – но смысл скорее соответствует греческому, дескать, никаких трудов в сам седьмой день уже не было. Что касается Нового Завета, тут все было значительно проще. За основу был взят традиционный византийский вариант текста, который с небольшими отличиями был известен и на Западе, и на Востоке христианского мира. За основу были взяты западные издания, а слова, присутствовавшие в церковнославянском, но отсутствовавшие в этих изданиях, также давались в скобках. Добавленные для ясности и связи речи слова были выделены курсивом. Так возникла наша национальная Библия, такой она и остается с минимальными изменениями. В 1926 году синодальная Библия была впервые напечатана в новой орфографии. Начиная с издания Московской Патриархии 1956 года, подверглись незначительной правке устаревшие грамматические формы. Например, «увидевши» заменялось на «увидев», а «лицем» на «лицом». Более существенных исправлений не было. А зря, в этом переводе многое нуждается в правке. О стилистике сейчас говорить не будем, лишь о точности и последовательности. История, и в особенности предыстория синодального перевода, была слишком сложной и долгой. Его появление определялось скорее церковно-политическими спорами, чем научными дискуссиями. Над ним работало слишком много разных людей, и результат оказался достаточно противоречивым и непоследовательным. Нередко возникает путаница в терминах, даже в именах собственных. В исторических книгах Ветхого Завета один и тот же город называется то Екрон, то Акарон, и поди угадай, что город один. Но есть и более серьезные проблемы. Ключевое для послания к римлянам понятие, которое употребляется в этой книге 34 раза, переводится то как «правда», то как «праведность», а это ведь по-русски совсем не одно и то же. Однокоренные слова, близкие по значению, вообще переводятся как «оправдание». По-русски так называется неубедительная речь провинившегося человека. В результате разрушается логика апостола Павла, которую и без того понять непросто. Были в переводе и остаются по сей день и прямые ошибки. Во второй книге «Царств» мы читаем про то, как поступил царь Давид с населением захваченного главного города Аммонитян. Народ, бывший в нем, Он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. Ничего себе! Это не просто тотальный геноцид, это какое-то изощренное зверство, хуже газовых камер. Непонятно, впрочем, как это аммонитяне выжили после таких массовых казней, да еще в ближайшем будущем вернули себе независимость. Да только нет такого в оригинале. Там всего лишь сказано, что Давид поставил городских жителей к этим орудиям, видимо, отправил в трудовые лагеря. Тоже не сахар, но все-таки объяснимо. Заставил завоеванных потрудиться на благо собственного государства. Для нас, знающих историю XX века, разница огромна. И все же, несмотря на все ошибки, появление и распространение первой русской Библии имело огромный эффект. Какое впечатление производило оно на простой народ? Лучше всего описал Николай Лесков в рассказе «Однодум», главный герой которого, квартальный надзиратель Рыжов, стал эту книгу не просто читать, но и задумываться над прочитанным, а потом и жить в соответствии с ним. И оказался он эдаким инопланетянином посреди крещеного люда. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и до Христа дочитался, с того резонных поступков строго спрашивать нельзя. Но зато этакие люди, что и родивые. Они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся, резюмирует Лесков. А с юродивыми всегда неудобно. Может, потому так и затягивали с этим переводом. Дорогие братья и сестры, я познакомила вас с публикацией Андрея Десницкого на сайте православного журнала «Фома». На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Храни вас Господь!